«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Разница во времени», «Святотатцы и осквернители», «Плевок в вождя», «Огурец, брошенный в чиновный портрет», «Изрезанная подшивка партийной газеты», «Советская крамола от сталинской эпохи до крушения советской власти», «Антисоветчики, крамольники, смутьяны». Откуда у пролетариев сакральное отношение к власти и почему брошенный огурец приравнивался судом к покушению на незыблемость власти? «Святотатцы и осквернители». Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 24 мая 2000 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Совершая надругательство над портретом вождя, был Григорович в трезвом состоянии и молча проявлял надругательство, то есть показывал свой половой член. А второй раз, испортив воздух и обращаясь к портрету, говорил, что крутит носом, не хочет нюхать.
9 сентября 1961 года в 13 часов 25 минут Смирнова Л.А., находясь в мавзолее Ленина и Сталина, учинила кощунственные действия, которые выразились в том, что она, проходя мимо саркофага с телом Ленина, плюнула на стекло саркофага и, произнеся фразу «На тебе, паскуда», бросила в саркофаг камень, завернутый в носовой платок, которым разбило стекло саркофага.
«Святотатцы и осквернители».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В одном из предыдущих выпусков этой программы мы начали рассказ о готовящейся в США в издательстве Ельского университета книге про советскую крамолу от Сталина до Ельцина. Это сборник ранее секретных документов Верховного суда и прокуратуры СССР с начала 50-х до 82-го года. Сегодня в московской студии «Свободы» вновь находится один из редакторов и автор введения к публикации Владимир Козлов и одна из составительниц и комментаторов сборника Ольга Эдельман. И мы продолжим нашу беседу о советской крамоле, сосредоточившись на одном ее весьма специфическом виде – на достаточно частых в определенный момент истории поступках советских граждан, антисоветчиков, как квалифицировала их власть, крамольников, смутьянов, как сказали бы в прежние времена. Я имею в виду уничтожение, разрушение, осквернение, если угодно, изображение советских вождей, надругательство над флагом, а также использование символов и флагов объединений враждебных власти и попытки надругательства над мумиями Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина в мавзолее. Я назвал сегодняшнюю передачу «Святотатцы и осквернители». Именно так озаглавлен раздел документального тома, составителем и комментатором которого была Ольга Эйдельман. И первый свой вопрос я ей адресую. Ольга Валерьевна, в прошлой передаче о крамоле мы договорились до того, что это понятие сугубо оценочное. Речь идет о явлениях, которые власть считает неприемлемыми для нее, а потому преследует тех, кто говорит или делает то или иное, что власть готова в данный момент рассматривать как недопустимое смутьянство. Вот название раздела, в котором вы собрали документы, связанные с порчей изображений вождей, предполагает некую святость этих изображений, и порча их рассматривает как покушение на святыни. Откуда у советской власти такое сакральное отношение к собственным изображениям? Конечно, можно говорить и о дореволюционной традиции, но вы ведь сами приводите в своем комментарии известный эпизод из царствования Николая I, когда императору доложили о деле некого мещанина, который в трактире в пьяном виде плевал на его портрет, царь распорядился мещанина помиловать, наложив резолюцию: «Передайте ему, что я сам на него плюю». И просто велел впредь своих портретов в трактирах и прочих неподобающих местах не вешать. А ведь это августейшая особа, человек с измальства приученный к соответствующему к себе и своим изображениям почтительному отношению. Так вот, скажите, откуда у пролетарской, если не по социальному происхождению, то по идеологии, у пролетарской власти такое трепетное отношение к своему изображению?
Ну, я думаю, что такое отношение не только к изображению, но и к себе самой у пролетарской власти было с самого начала, и это одно из фундаментальных ее качеств, поскольку советская власть сразу создавалась как такая достаточно развитая мифологическая система. И одним из существенных ее элементов был культ вождей, который, надо сказать, по своей такой вот первозданной архаике и силе намного превосходил все, что мы знаем в отношении почитания августейших особ царствующей фамилии XIX века. Потому что все-таки самодержавие XIX века было достаточно европейским и христианским, и достаточно соответствующим духу той эпохи институтам, и границы своего обожествления они определяли достаточно четко и на слишком многое не претендовали. Советская власть, в отличие от этого, была, можно сказать, таким мифологическим разгулом и включала в себя очень сильный культ вождей, совершенно немыслимое вот это создание мавзолея, который, в общем-то, не имеет никаких аналогов ни в христианской, ни в славянской культуре, является актом, ну, чисто каким-то таким мифическим, сакрализующим вождя и создающим вообще реальность, даже труднообъяснимую. Так что я думаю, что вопрос «откуда» как-то даже странен, потому что это вот не «откуда», а это изначально присущая такая вот основная черта.
На мой взгляд, слово само по себе мифическое, мифологическое мало что объясняет. Исторический миф существует в любых системах.
Мне бы хотелось уточнить. Власть, конечно, склонна поддержать и разделить мифы, иллюзии и заблуждения народа, которым она правит. Она склонна использовать паттерны сознания, какие-то устойчивые стереотипы для того, чтобы править им более эффективно. С моей точки зрения, это отношение к власти как к святыне – это не только нечто чуждое, что насаждается сверху. Кстати, подобные попытки, например, во времена Брежнева ничего хорошего не дали и вызывали только смех. Это органическая вещь, которая идет все-таки из глубин народа, нравится нам это или не нравится, и, по всей вероятности, связана с какими-то глубокими потребностями вот этого плебейского сознания в устойчивых точках для оценки реальности. То есть это где-то явления, близкие к потребности на любого человека в авторитете или на абсолютную и безусловную веру. Вот эта абсолютная и безусловная вера, она порождает отношение к власти как к святыне, как к чему-то безгрешному, что, собственно, спасает от ответственности и драмы вот этой, и тяжести личного выбора. Да, мы дали это название «святотатцы и осквернители», но все-таки мы взяли это, по-моему, в кавычки.
Напомню, это говорил редактор сборника «Крамола» Владимир Козлов. Сейчас мы продолжим нашу беседу, но прежде я хотел бы дать нашим слушателям более конкретное представление о предмете сегодняшней передачи. Вот лишь некоторые примеры из составленной Ольгой Эдельман обширной хроники судебных приговоров и надзорных производств по делам осквернителей. Часто употребляемое в документах слово «руководитель» – эвфемизм, замещающий фамилию высокопоставленного лица, обычно партвождя. Тоже, кстати, хороший пример сакрализации. Имя вождя нельзя упоминать в суе. Итак, хроника.
Вестениус Г.В., рабочий из Рязанской области, 4 октября 1952 года в нетрезвом состоянии в общежитии бранился, бросил огурец в портрет одного из руководителей, предлагал выбросить портрет.
Голубь, рабочий тракторного завода из Минска, осенью 52 года совершил с завода ряд краж. В художественной мастерской замазал краской макеты Московского Кремля, гербов СССР и Белорусской ССР, которые предназначались для оформления доски почета. А в ленинской комнате изрезал подшивку газеты «Звезда», заметки в стенгазете и пытался изрезать портреты двух руководителей.
Кулиев Ч.А., таджик, неоднократно судимый, без определенных мест жительства и занятий. 19 февраля 1953 года на Казанском вокзале в Москве был задержан за кражу чемодана. В милиции стал ругать советскую власть, коммунистов. Кричал, что они только и умеют, что гноить людей в тюрьмах. С Труменом жить лучше, чем в Советском Союзе. Нецензурно ругался в адрес бюста Ленина.
Бояринов В.И., житель Москвы, будучи пьян, разорвал 4 траурных газеты с портретами Сталина, вместе с друзьями распространял содержание передач «Голос Америки» и BBC.
Петченко В.Д., прежде судимый, рабочий лесокомбината из города Белореченска Краснодарского края. 15 января 1953 года в дежурной комнате лесокомбината замахнулся топором на портрет Сталина, сказал: «А что, если бы ударить? На сколько кусков разлетится?» Употребив вместо слова «ударить» нецензурное слово.
Колганов Н.А., участник войны, награжден орденом и медалями, счетовод школы из Ульяновской области. 2 сентября 1953 года был задержан работниками милиции за хулиганство в станционном буфете. При задержании он по-прежнему ругался матом, а потом стал восхвалять врага народа Берия и изливать матерщину по адресу руководителей партии и советского правительства, заявляя: «Вы съели Берия, а меня съедите. Я вас, вашу партию и правительство вместе с...» При этом Колганов стал перечислять по фамилиям руководителей партии и советского правительства. После этого вскочил со стула, схватил со стола бюст В.И. Ленина и, размахнувшись, силой ударил его о стол, разбив его на две части. Перед тем, как разбить бюст В.И. Ленина, Колганов выругался нецензурными словами и заявил: «Вот вам».
У Се Йен, кореец, уроженец Южной Кореи, без гражданства, бригадир грузчиков на острове Сахалин. В 52-53 годах критиковал условия жизни в СССР. Говорил, что при японцах было лучше. Ругал русских. Говорил, что перед Новым годом в магазинах, кроме черного хлеба, как конский навоз, и спиртного ничего нет. При японцах в магазинах все было. 21 января 1953 года, в день траура по одному из руководителей, У Сиен заигрывал с учетчицей, держал сосульку в руке, изображал половой орган. Причем он сказал, что половой орган посидел от переживаний по случаю смерти вождя.
Как когда знакомишься с массивом судебного производства по делам о надругательстве над изображениями сильных всего советского мира, замечаешь, набор способов совершения такого рода преступлений невелик. Ну, портрет порвать, выколоть ему глаза или пририсовать что-то, раздолбать бюст или памятник, или просто изгадить его. Впрочем, нередки еще и попытки вступить с изображением вождя в бранный диалог, как с живым. Вот отрывок показаний свидетеля одной из таких сцен.
В конце 52-го года в бараке перед сном Григорович разделся до нижнего белья и стал перед портретом вождя проделывать похабные действия. Такие же действия Григорович проделал второй раз после Нового года. Когда Григорович проделывал надругательство над портретом вождя, присутствовал я лично, а также другие наши ребята. Совершая надругательство над портретом вождя, был Григорович в трезвом состоянии и молча проявлял надругательство, то есть показывал свой половой член, а второй раз, испортив воздух и обращаясь к портрету, говорил, что крутит носом, не хочет нюхать.
Справедливости ради стоит отметить, что советские крамольники столь решительно выражали свое негативное отношение не только изображением Ленина и Сталина, но и последующих руководящих товарищей.
Сибальд Л.Н. и Лоот Г.В., рабочие из Эстонской ССР, 1 ноября 1956 года в зале ожидания станции в нетрезвом состоянии сорвали и разбили портрет Булганина и пели антисоветскую песню. Сибальд написал и хранил антисоветское стихотворение.
Ледовский П.В., инвалид с незаконченным высшим образованием, прежде судим за хулиганство, житель города Челикен Туркменской ССР, 12 ноября 1956 года в нетрезвом состоянии зашел в городской отдел милиции и стал ругать условия жизни в СССР. 16 ноября в общежитии порвал портреты Ворошилова и Микояна и сделал на них антисоветские надписи. Возмущался подавлением венгерского восстания. Украл и продал брюки.
Федоренчук, как механик Львовского политехнического института, 13 марта 1959 года сорвал в институте портрет Хрущева, выколол ему глаза и сделал антисоветскую надпись.
Ну и так далее. Вернемся, однако, к нашей беседе. Вопрос об осквернителях. Откуда это язычество, колдовство, выколол глаза у портрета, тотемизм, если угодно, перенос негативного отношения к власти с нее самой на ее изображение. Ольга Эйдельман, прошу.
Ну, я думаю, что здесь можно говорить о двух слоях сознания. На уровне сознательном и поддающемся рациональному объяснению человек, наверное, сказал бы, что он таким образом хотел высказать свое отношение к власти, которого нельзя высказать цивилизованными легальными способами. Вместо того, чтобы, скажем, просто высказывать бранные слова в адрес власти, он совершил какой-то символический жест для того, чтобы показать свое к ней отношение. И жест этот гораздо более эмоционально насыщен, чем, может быть, даже какой-то произнесенный текст. С другой стороны, действительно можно говорить о том, что в таких поступках выражаются какие-то очень глубинные слои сознания. Это то, чем уже занимаются, наверное, психоаналитики. Речь идет о коллективном бессознательном, в котором записаны в том числе и древние, архаичные и магические, и мифологические представления. Поэтому действительно нанесение вреда изображению каким-то образом подсознательно ассоциируется с желанием нанести вред объекту этого изображения. И вообще изображение, оно представляет объект. Там есть у нас примеры, когда герои наших уголовных дел, скажем, разговаривали с портретами или бюстами вождей. Посмотрел на портрет Ленина на стене, кинул в него карандаш и сказал, что ты на меня смотришь, что меня погано живется. Или в ресторане в пьяном виде вступил в перебранку с бюстом Ленина.
Да, действительно, читая собранные вами документы, я заметил, что к изображениям вождей относились часто как к живым людям. Вот говорили с ними, ругались, спорили. Но вот что меня заинтересовало еще. Ведь и власть же тоже разделяла это отношение народа к собственным изображениям. Это хорошо можно видеть на, так сказать, иконоборческой кампании, связанной с разоблачением культа личности. Что можно сказать о представлениях власти в этом плане?
Ну, я думаю, что, во-первых, народ и партия едины. И это действительно правда, потому что мы не можем сказать, что это какие-то совершенно разные народы и разные типы сознания. Я думаю, что представители власти, партии, карательных органов, то есть те люди, которые активно несли и внедряли вот эту идеологическую позицию, они представляли собой тот же примерно тип сознания, что и те люди, которые совершали антисоветские деяния. Поэтому они легко друг друга понимали. Поэтому для них это антисоветское деяние было таким знаком. Один порвал портрет, другой сразу понял, что это означает.
Из письма 59-го года секретарю ЦК КПСС Кириченко, житель Семипалатинска, сообщает.
В городе трактором был повален на площади бюст товарища Сталина И.В. и отвезен во двор обкома. Поставлен около окна секретаря обкома Дмитрина под дерево. Считаю это издевательством над великим революционером, руководителем партии КПСС, светлым человеком, любимцем народа. Обращаюсь к вам, дорогой товарищ Кириченко, только вы сможете поправить этот вопиющий факт издевательства над бюстом, над товарищем Сталиным.
Но то, что делала власть, не положено было делать подведомственному ей народу.
Славов Н.Н., болгарин, электрик из города Гурьево, неоднократно среди своего окружения критиковал избирательную систему в СССР, утверждал, что в Венгрии произошла революция, а не контрреволюционный мятеж, говорил о восстании рабочих в Познани. В апреле 1956 года, после ознакомления с письмом ЦК КПСС о культе личности Сталина, Славов, на второй день, придя в контору, снял портрет Сталина, разбил его об пол и растоптал ногами.
Ваня И.В., колхозник из Эстонской ССР, 15 августа 1958 года в поселке во время выпивки с группой жителей вел антисоветские разговоры. Увидев памятник Сталину, сознательно разрушил его, сбросив на землю, при этом сделал резкое антисоветское заявление.
«Осквернители и святотатцы» – вторая передача из цикла «Крамола». Продолжение в программе «Разница во времени».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это три четверти всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Разница во времени». Святотатцы и осквернители. Советская крамола от Сталина до Брежнева. Замазанные звезды на плакате с кремлевскими башнями. Нецензурная брань в адрес бюста Ленина. Дебош в вокзальном буфете. Надругательство над советскими святынями и отношение властей к надругателям. Откуда у пролетарской системы столько сакрального? «Святотатцы и осквернители». Передачу подготовил Владимир Тольц. впервые в эфире 24 мая 2000 года.
Программа Владимира Тольца «Разница во времени».
Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает.
«Осквернители и святотатцы» – вторая передача из цикла «Крамола». Я продолжаю беседу с историками-архивистами, подготовившими к публикации в США сборник документов о советском смутьянстве с Владимиром Козловым и Ольгой Эдельман. Документы, представленные в подготовленном вами томе, касаются довольно длительного отрезка советской истории, по сути дела, нескольких ее периодов, в каждом свои лидеры и своя политика. Скажите, а как на протяжении этого долгого, в общем, времени менялось отношение власти к осквернителям, ее изображений и символов?
Дело в том, что только до тех пор, пока и народ, и начальство верили в то, что говорили, я не знаю, так сказать, в какой мере это можно распространить, так сказать, на самого диктатора, на Сталина, но на его ближайшее окружение, я думаю, уже можно. Так вот, только до тех пор, пока они сами верили в то, что говорили, только до тех пор вообще могла существовать вся система, которую мы иногда называем идиократической. И если мы возьмем эпоху Брежнева, то никто уже, кроме самого Брежнева, наверное, не верил в существование подобных святынь. Хотя трогать их было по-прежнему опасно. Но уже сложились правила игры, по которым, так сказать, можно было себе позволить гораздо больше, чем раньше. А главное, не было той страсти и патетики, как у преследователей, так и у самих святотатцев. И 70-е годы в этом отношении, представляют собой картину гораздо более, я бы сказал, такого рационального, светского общества. Можно назвать это цинизмом, можно назвать это потерей веры. Но вот сейчас мне кажется, что, так сказать, вот эта самая потеря веры, это и был тот прогресс, который был, в принципе, возможен в рамках брежневского общества. Некоторая натужность, которая появляется во времена Сталина, особенно позднего Сталина, она вот, с другой стороны, дисгармонирует с естественностью отношения к Ленину. Там мы действительно имеем дело с таким прорастанием культа, сакрализацией власти и ее, так сказать, первого лица, персонифицированного носителя всех мыслимых и немыслимых достоинств. Вот с этой точки зрения говорить, что советская власть там с самого начала формировалась как мифологическая система, о чем сказала Ольга Валерьяновна, можно, но это недостаточно, потому что важно подчеркнуть, что мы имеем дело с прорастанием, скажем так, снизу и сбоку атрибутов, которые, в принципе, раннему большевизму и даже большевикам, пришедшим к власти, людям весьма и весьма образованным, были чужды. И то, что большевики восприняли это, как и многое другое, что, например, Ленин называл народническими самобытностями, это в значительной степени адаптация власти к стране, к народу, к тому, что он может и не может понять, к тому, что он хочет и не хочет высказать, к тому, как он может и как он не может думать и себя вести.
Таково мнение Владимира Козлова. А сейчас я обращаюсь к Ольге Эдельман. Вы в своем сборнике составили любопытную хронику судебных приговоров и надзорных производств прокуратуры СССР по делам осквернителей. В ней излагаются, так сказать, казусы, но в ней нет приговоров по этим делам. Как они, приговоры, менялись во времени? От чего это зависело? Сколько давали за порчу портретов вождей в начале 50-х, сколько, скажем, в 60-е и так далее?
Надо сказать, что в этом плане картина не отличается существенно от общей картины по антисоветским осуждениям, коль скоро уже за эти дела начинали судить. То есть это та же статья 58-10, это те же где-то там от 5 до 10 лет до конца 50-х годов, потом некоторое снижение сроков. Но на это накладывается другая динамика. Когда и в какие моменты эти действия считали подсудными или не считали подсудными? Скажем, на остаточной волне сталинских репрессий, осквернение портретов и всякие такого рода действия, причем даже непреднамеренные. У нас есть, например, история человека, который был заместителем главного врача в одной из московских больниц, и провинился он тем, что там шел ремонт, и он велел рабочим прекратить делать подставку под бюст Ленина, а вместо этого вставить рамы в окна. Это уже было расценено как покушение на государственные святыни. Так вот, после сталинский период людей, которые так или иначе уже были осуждены за всевозможные покушения на портреты, начали потихоньку выпускать. И вообще сажать за это дело стали меньше. Новый всплеск можно отметить где-то на рубеже конца 50-х годов, ну, в течение 60-х, усилилось количество дел, связанных, с одной стороны, осквернениями советских государственных флагов, с другой стороны, ну, то есть их срывали, рвали, кидали, с другой стороны, вывешивались флаги неуставные. Это в первую очередь касалось Прибалтики и Западной Украины, там старались люди вывесить националистические флаги. Вот это в течение 60-х годов активизировалось, наверное, не действие, а именно осуждение за него. А в целом давали столько же, сколько за любую другую антисоветскую деятельность.
Вообще, судя по сборнику документов, о котором мы сегодня рассказываем, в 50-е годы, да и позднее, надругательство над советским флагом и вывешивание запрещенных флагов становится явлением не менее частым, чем осквернение изображений вождей. Вот лишь некоторые примеры.
7 ноября 1956 года в Литовской ССР были обнаружены два националистических флага. 7 ноября 1957 года в Таллине были сорваны советские флаги с 6 домов. В ночь на 1 мая 1958 года в городе Алма-Ате на площади имени Ленина были порезаны 3 портрета членов президиума ЦК КПСС, а на одной из улиц 3 плаката. В Эстонии сорваны 9 флагов, 5 из них в Таллине. 2 мая в городе Алуште на набережной также были порезаны портреты. В ночь на 6 ноября 1958 года в Эстонской ССР со здания сельского клуба исчезло 8 государственных флагов. В ночь на 8 ноября в райцентре Ахтырка Сумской области порезаны 3 портрета руководителей. В ночь на 1 мая 1959 года в Таллине были сорваны флаги с 8 домов. В Риге 4 флага. В Лимбургском районе Латвийской ССР вывешен национальный флаг. В городе Мончегорске Мурманской области на автобусной остановке появился плакат антисоветского содержания, а в поселке Кызылординской области Казахской ССР после демонстрации на улицу вышла группа женщин с белым флагом.
Шадрин В.Г., находясь в заключении, распространял антисоветские стихи и карикатуры, а после освобождения в ночь с 8 на 9 ноября 1961 года сделал государственный флаг РСФСР, изобразил на нем в карикатурном виде основателя советского государства, учинил надпись «Долой советскую власть» и прибил его с наружной стороны клуба в деревне Богатыревка Бакчарского района, Томская область.
Ургебадзе ГВ, грузин, житель Тбилиси, 1 мая 1965 года облил керосином и сжег красное полотнище с портретом Ленина на фасаде здания Совета министров Грузинской ССР. Признал себя виновным, но не смог объяснить причину поступка.
После 1 мая 1975 года Андропов докладывал в ЦК КПСС о том, что во Львовской области у обелиска воинам-освободителям были сожжены 13 висевших на флагштоках флагов союзных республик, имели место случаи уничтожения флагов в Москве и Харькове, а в Гродно обнаружена порча портрета основателя советского государства.
Кроме флагов, антисоветчики-осквернители обыгрывали иногда другие предметы и символы. Группы украинских националистов во время празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией обсуждали, к примеру, возможность взорвать памятник Богдану Хмельницкому или же памятник советской армии в селе. А однажды, в 56-м, два тракториста на колхозном поле высеяли фигуру в форме трезубца, знака украинских националистов. Вернемся, однако, к моему вопросу об изменении во времени отношения властей к действиям так называемых осквернителей. Владимир Козлов, прошу.
Если 40-е, начало 50-х годов характерны тем, что к любому такому святотатственному поступку относятся как к вражьему происку, как действительно к враждебной деятельности, как к попытке, очевидно, просто потому что действительно действует на какое-то единое мифологическое поле, в котором совершение подобных действий действительно воспринимается как попытку нанести ущерб непосредственно там товарищу Сталину. Так вот, в 60-е годы впервые намечается тенденция иного отношения к подобным людям. Если раньше подобные люди, которые совершают такие действия, воспринимаются исключительно как враги, то теперь к ним начинают относиться как к сумасшедшим. Происходит определенная, что ли, динамика. Он уже не враг, он сумасшедший, раз он это себе позволяет. Мне кажется, что это тоже прогресс в известном смысле. Прогресс сознания или деградация традиционных форм советского тоталитарного сознания, которое достигло своего апогея накануне смерти Сталина. Значит, вообще это явление, связанное с применением несудебных мер преследования, психиатрическое, преследование, оно в значительной степени использовало для того, чтобы обосновать необходимость этого в начале 60-х годов, различные эпизоды, связанные со святотатственными этими действиями, со сквернениями, непосредственно совершенными в районе Кремля, Красной площади, Мавзолея или при посещении присутственных мест высших органов государственной власти. Среди мотивов было сказано, приходят люди, они говорят странные вещи, совершают странные действия, а мы не можем принять профилактические меры, и лучшее, что мы можем сделать, это отправить их на принудительное лечение. А механизм еще не отработан. Как вы знаете, потом механизм отработали на осквернителях и стали применять уже к диссидентам. Так что здесь тоже была такая интересная эволюция. Дело даже не в сроках, которые давали, а в самом отношении. Вы понимаете, относиться к человеку, который порвал портрет вождя, как чуть ли не к террористу, который совершил чуть ли не террористический акт, это одно. Это поздний Сталин, это может быть ранний Хрущев. Относиться к нему как к сумасшедшему – другое. Во-первых, власть становится более рациональной. Но кто станет связываться с властью? Только сумасшедший. Отношение, которое формируется в 60-е годы и которое столь широко распространено в 70-е. Поскольку я сам в каком-то смысле был носителем такого отношения к протестным действиям, я могу, достаточно уверенно утверждать, говоря о круге, таком интеллигентском круге, с которым я имел дело, с академической среде, что да, отношение было рациональное, связываться с этой властью не надо.
Упомянутые Владимиром Козловым случаи покушения на мавзолей – дело особое. Лишь некоторые примеры.
Романов А.Н. без определенных занятий, житель Москвы, 5 ноября 1957 года бросил в мавзолей бутылку с чернилами.
Минибаев К.Н. татарин, не работал, житель города Фрунзе. 49-го года вынашивал намерение разрушить гроб с телом В.И. Ленина. В целях выполнения своего преступного замысла Минибаев 13 июля 60-го года прилетел на самолете из города Фрунзе в Москву и при посещении 14 июля 60-го года в 14 часов 25 минут мавзолея Ленина и Сталина учинил кощунственные действия, выразившиеся в том, что он, проходя мимо саркофага с телом Владимира Ильича Ленина, прыгнул на барьер и ударом ноги разбил стекло саркофага.
9 сентября 1961 года в 13 часов 25 минут Смирнова Л.А., находясь в мавзолее Ленина и Сталина, учинила кощунственные действия, которые выразились в том, что она, проходя мимо саркофага с телом Ленина, плюнула на стекло саркофага и, произнеся фразу «На тебе, паскуда», бросила в саркофаг камень, завернутый в носовой платок, которым разбила стекло саркофага. Будучи допрошена по существу предъявленного обвинения, Смирнова признала себя виновной и показала, что намерение разбить саркофаг с телом Ленина возникло у нее 8 сентября 1961 года. И для осуществления этого намерения она рано утром 9 сентября 1961 года направилась на Красную площадь. Проходя по одному из переулков, она подняла камень, завернула его в платок и положила в карман. А свое намерение осуществила, когда вошла в траурный зал мавзолея.
Лютиков А.А., 25-го года рождения, бухгалтер, пенсионер по инвалидности, житель города Павловский Посад Московской области. В 61-62 годах посылал антисоветские письма в редакции газет, иностранные посольства и советские учреждения. Ругал в них Хрущева и советский строй. 24 апреля 1962 года, находясь в траурном зале мавзолея Ленина, бросил камень в саркофаг.
О такого рода смутьянстве Ольга Эйдельман думает вот что.
Это была действительно одна из главных официальных святынь. Причем действительно странная святыня, потому что она действительно не имела никакого отношения к русской культуре. Если можно искать аналоги в культуре других народов, то это достаточно далеко от основных русских регионов. И вообще до конца непонятно, каким-то образом вот товарищ Сталин и партию вообще угораздило эту штуку придумать. И зачем это было? Тем более, что даже если мы найдем какие-то аналоги в культурах дальних народов, практиковавших мавзолеи, бальзамирование и сохранение тел усопших, то уж нигде точно не было практики публичного посещения этого дела как главной святыни. Естественно, на это накладывались какие-то попытки протестных действий, причем уж в самом сердце, так сказать, державы, в самом сердце вот этой святыни, это, видимо, должно было носить какую-то дополнительную нагрузку. Там у нас есть несколько зафиксированных прокуратурой уголовных дел в связи с этим, достаточно забавных, потому что там пару случаев было, когда пытались бросить в саркофаг камень и его разбить. Был человек, который прыгнул на саркофаг и разбил его ногами. Там в одном из таких случаев даже была повреждена немного мумия Ленина. Там осколки стекла ее немножко порезали. Была даже женщина, которая ухитрилась принести под пальто ракетницу, заряженную ракетой, и пыталась ею выстрелить в саркофаг. Надо сказать, что по времени эти действия концентрируются в конце 50-х, начале 60-х годов. Я думаю, что это, скорее всего, могло быть связано не столько с каким-то всплеском в общественном сознании, сколько с нам неизвестной какой-нибудь реорганизацией охраны мавзолея, которая стала допускать такие проколы. Надо сказать, что действительно часть людей, которые так вот покушались на саркофаг Ленина, потом получила именно не приговоры, а определение к принудлечению.
Со временем карательный подход властей к тем, кто смутьянски подвергает надругательству ее власти изображения и символы, слабеет. На портретах российских президентов, как мы знаем, бывает, рисуют и пишут всякое. И власть по-прежнему неравнодушна к неканоническим, с ее точки зрения, ее изображениям. История с телепрограммой «Куклы» – ясное тому подтверждение. И в заключение я вот что хочу спросить у знатоков советской крамолы. Наша передача называется «Разница во времени». И вот если говорить о разнице между теми временами, что вы по документам исследовали, и временем, в котором мы живем, в чем эта разница? Каковы перспективы осквернительства изображений и символов власти и борьбы с ними в будущем?
Всегда кажется, что все уже прошло плохое и никогда уже не вернется. Ну вот мы с Олей заметили, что в начале 50-х годов власть пытается рационализировать отношение как бы сама к себе. сокращается круг крамолы, который очерчивает власть, сокращается, так сказать, и попытки власти сакрализировать самое себя. И после вот всех этих пышных последних проектов, связанных со смертью Сталина и увековечением его имени, наступает достаточно скромная и демократичная эпоха Хрущева, который явно не тянул, так сказать, на живое божество и так далее, и так далее. Потом мы видели пародию в виде Брежнева. Значит, и вот эта пародия нам показала, что, в принципе, попытки искусственно сакрализировать власть возможны, и бюрократия всегда охотно этим воспользуется. Самое страшное, самое опасное, что может случиться, и здесь я просто недостаточно, как выяснилось, я недостаточно хорошо знаю собственный народ. Самое опасное будет, если попытки сакрализации власти пойдут снизу от народа. Если от бюрократов понадобится только кнопку нажать. Вот когда пытались это сделать с Брежневым, ничего подобного не было. Что будет в будущем, мне трудно сказать и предсказать. Даже Плутарх не брал на себя смелость предсказывать будущее, а я ношу гораздо более скромную фамилию. Но то, что исключить вот подобные явления в принципе нельзя, я бы не стал так говорить. Нет. Они возможны. Возможно повторение. Потому что, на мой взгляд, изменились только пропорции носителей, скажем так, светского, цивильного, современного сознания и сознания мифологического, сакрализирующего власть, нуждающегося в авторитетах и так далее, и так далее. Изменились эти пропорции. Но это ровным счетом ни о чем не говорит, потому что весь вопрос-то еще и в том, собственно, какова будет большая политика и в каком направлении эта политика, ну, скажем так, захочет развиваться. Раскрутить сейчас легкую истерию, мне кажется, уже можно.
«Святотатцы и осквернители» – вторая передача из цикла «Крамола». В ней принимали участие историки-архивисты Ольга Эйдельман и Владимир Козлов, автор и ведущий Владимир Тольц.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гиес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников – В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Так, да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоть и говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».